чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. И сегодня 2 марта, четверг, первая седмица Великого Поста. И мы с вами, как и договорились, в будние дни Святой Четыридесятницы будем прочитывать отрывки из книги «Апокалипсис», да? поскольку из Нового Завета в эти дни, согласно календарю, отрывки не читаются. И мы с вами, в общем-то, вчера прочитали вторую главу до конца, а вторая и третья главы — это послание семи церквям ассийским. И вот в первых главах как раз-таки мы и сталкиваемся с этим посланием. Первая глава — это вступление, где как раз идет повеление написать этим семи церквям ассийским, то есть не самим церквям, а их ангелам, ангелам-хранителям, как мы об этом говорили ранее. И вот, собственно, вторая и третья глава — это сам текст этих посланий. Вторая глава — это послание первым четырем церквям. Это церкви в Эфесе, в Смирне, в Пергаме и в Фиатире. А третья глава — это, соответственно, оставшиеся три церкви. Вот мы сейчас и почитаем эту третью главу. Может быть, даже успеем прочитать полностью ее. «И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, исповедуя его пред Отцем моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, вот это послание церкви Сардийской, и мы видим, что здесь, в общем-то, тоже есть некое увещевание, некое обличение, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И также здесь говорится об осквернении одежды. Всего лишь несколько человек не осквернили одежды, а остальные осквернили. Ну, обычно образ осквернения тоже связан с идолослужением, с участием в, так сказать, языческом образе жизни. Это может быть прикосновение к нечистым предметам, например, вкушение должертвенного мяса того же, да, о чем мы говорили неоднократно, когда читали послание апостола Павла, или же это участие в, может быть, каких-то религиозных церемониях или в вольный образ жизни по-язычески, да, то есть, может быть, блуд или еще что-то. В общем, одним словом, обычно в целом этим термином осквернение, любодейство, блудодеяние именно в переносном смысле обозначалось соглашательство иудеев и иудеев христиан в будущем, да. В особенности, конечно, мы видим, что иудео-христианам были понятны вот эти моменты, эти образы, эти запреты. Вообще, если мы возьмем Апокалипсис, мы понимаем, что книга проникнута именно в первую очередь образами из Ветхого Завета, и символами, и намеками, и аллюзиями, и цитатами. Здесь надо очень хорошо знать Ветхий Завет, и, конечно, иудео-христианам этот текст был более понятен. Хотя здесь есть, конечно, и что-то, что связано с античными реалиями. Здесь есть что-то там из мифологии, даже из астрологии, если так присмотреться, какие-то мифы, какие-то реалии, связанные, допустим, с политической ситуацией. Это все тоже есть. Но если говорить о символике, то в большей степени, конечно, ее корни в Ветхом Завете. Поэтому вот понять этот символ как осквернение, блудодеяние, любодейство, это, конечно, более очевидно и просто было для иудео-христиан. Вот тому, как христиане из язычников, они, ну, скажем, всегда менее остро воспринимали эту проблематику, связанную с язычеством. Хотя, конечно, когда они переходили в христианство, им так или иначе приходилось оставлять прежний образ жизни. Но не всегда это получалось так вот легко, просто. И вспомним, и проблемы такие были в Коринфской церкви, так называемые коринфские либертинисты, которые, в общем-то, не хотели завязывать, так сказать, своим прежним образом жизни окончательно. Ну, в общем, смысл этого послания приблизительно такой же, как и предыдущих что христианам нужно хранить себя от соглашательства с языческим образом жизни. Вот если мы объединим в целом тематику этих посланий, то она такова. И сейчас мы увидим, что по большому счету два оставшихся послания, это ангелу Филадельфийской церкви и ангелу Лаодикийской церкви, тоже содержат в той или иной степени эту же проблематику. Только единственное, что где-то влияние пропаганды было особо сильным, как мы сказали, это Эфес, Смирна и Пергам. А где-то влияние пропаганды могло быть не таким сильным, но все равно, скажем, где существовали какие-то языческие, так скажем, профсоюзы, коллегии ремесленников, да, то там эти профсоюзы, эти коллеги периодически участвовали в праздновании языческих праздников. И если христианин, скажем, отказывался это делать, то он мог оказаться, так сказать, в неком бойкоте. Да? То есть люди смотрели на него косо, и люди, значит, язычники начинали как-то опасаться, да, думать, что человек как-то не воспринимает их, как-то отстраняется от них, что он неблагонадежный, что он какой-то, так, смотрящий на них свысока, так скажем. В общем, проблемы тоже были. Может быть, не так вот остро политически, как в Пергаме, Эфесе и Смирне, но на бытовом уровне, да, на уровне вот таком жизни, работы, да, это все равно проявлялось. Поэтому, в общем-то, проблематика, она единая. Противостояние христианства вот этому навязываемому язычеством образу жизни, навязываемому империей в какой-то степени, но и не только ей. Итак, почитаем дальше. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, познают, что я возлюбил тебя. А как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, исходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Вот мы видим, тоже здесь тема противостояния, тема верности, тема отречения, точнее, не отречения, да, вот, то есть написано, ты немного имеешь силы, сохранил слово мое и не отрекся имени моего, 8 стих. И дальше здесь говорится о сатанинском сборище, так же, как и в послании к ангелу Смирнской церкви. Мы немножко говорили об этом, сонмище сатанино, по-славянски, да, или синагога сатаны, синагога, греческое слово. Здесь вот, конечно, речь идет не о противостоянии, понятное дело, с язычниками, а о противостоянии с иудеями. Но только единственное, надо понимать, что христиане долгое время не отделяли себя окончательно от иудаизма, как и иудеи, может быть, какое-то время считали, что христиане — это такие заблуждающиеся иудеи. Иудейская секта, да, так, в общем-то, называли христиан часто и язычники. И поэтому часто христиане говорили о том, что истинная синагога Господня — это они, христиане, а иудеи уже не синагога Господня, а синагога сатаны. Но все-таки еще окончательного разрыва какое-то время не было. И вот уже позже, когда пути все больше и больше расходились, и когда христианство больше и больше распространялось на языческих территориях, и в конце концов та же империя впоследствии — это все бывшие языческие территории, а иудеи оказались вообще в рассеянии, да, то понятно, что иудеев, христиан было совсем немного по сравнению с теми христианами, которые пришли из язычников. Поэтому уже пути иудаизма и христианства, так скажем, разошлись основательно. А тогда еще этого не было, это нужно понимать. И дальше. «Ангел Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепло, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий, слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Ну и так далее до конца главы. Мы, к сожалению, не успеваем даже дочитать, но, опять же, повторю, кому интересно, можете поднять прошлогодний архив и поподробней послушать вот наши размышления о этих посланиях семи церквям. Сегодня напомню, что мы дочитали третью главу до конца, и также напоминаю о необходимости читать ежедневно Слово Божие, потому что в нем заключены великие отрады, утешения и наставления. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудное имя Твое